Так, ну все, давайте продолжать. Слово предоставляется представителю ПО «Комплекс» Зурову Дмитрию Васильевичу.
Работает, Валер? Нет? Еще пока не выяснил. Ну ладно.
Дмитрий, у тебя там отвалился ВГА разъем.
Я понял.
Нет, можешь посмотреть, что это дает такое? Что это?
Облыбник. Это вообще не мне. Это из Самары передали обратно.
Я думал, какие-нибудь модульные целые.
Здравствуйте, еще раз. Я ведущий инженер по компании производства отделения комплекса Екатеринбург, Судов Дмитрий Алексеевич. Значит, тема моего доклада «Комплексные решения» для 104 метра в секунду, но на самом деле речь больше не об этих предсказаниях идти, а о том, объеме работ, которые, собственно говоря, предстоит сделать любому разработчику, если он хочет, чтобы его лист скоростной был нормально интегрирован в любой вариант применения. То есть не просто там подъем с высокой этажностью, либо там глубиной, все зависит от того, где его применяете, но и также в гражданском зоне здания. И они с ответом поможет. Ну и так, коротко основные тезисы. Поставлено на первое место, хотя это на самом деле конец решения всех задач – это мультискоростное управление главным приводом. Варианты решения могут быть, конечно, всякие разные, у кого какие, но тем не менее с этой задачей вы неизменно столкнетесь, это само собой. Позиционирование кабины и контроль скорости вам, разумеется, также понадобится в силу того, что из-за больших скоростей возникает высокая вероятность возникновения аварийных ситуаций, которые вы обязаны проконтролировать. Это особо касается естественного подхода к крайним остановкам. И безопасная коммутация силовых цепей, без этого тоже никуда не денетесь, потому что есть варианты такие, при которых производители порой на низкоскоростных лифтах особо не обращают внимания на такие вещи. Предполагается возможность отключения потоком контакторов, либо каких-то дополнительных групп контакторов, коммутирующих, например, обмотки двигателя синхронной лебедки. Соответственно, на 4-метровых лифтах все это выйдет боком 100%. Абсолютно. Обработка аварийных событий. Ну, это я примерно то же самое сказал, что по второму пункту, но здесь немножко больше надо сказать. То есть, естественно, у вас аварийная ситуация может возникнуть не только в зоне крайних остановок, она может возникнуть и в середине. Здесь на первое место главным образом встает, что делать с кабиной, которую нужно остановить при разрыве цепи безопасности. Это вот как бы такой венец, вообще говоря, любой аварии, которая может произойти. Далее, если мы говорим о скоростных лифтах, вам неизменно придется решать вопрос групповой работы и доступ для мобильных групп населения. Почему? Потому что не обязательно у вас группа будет состоять только из скоростных лифтов. Это может быть скоростной лифт, а рядом стоять 2 метровика, без проблем. Последний такой, высокая скорость, высокая этажность, но это расшифрую попозже, о чем идет речь. Так, по пунктам. Вчера представитель лифта показывал кое-что из 4-метровых. И этот график несколько похож на то, что изображали. То есть, на самом деле, если бы... Ну, я его раньше показывал, там человек не пришел донести некоторые вещи. Зеленым, вот у вас это показана скорость. Например, если вы используете мультискоростной режим по 3 битам. То есть, собственно говоря, что мы и применяем. 3 бита скорости, имеем 8 скоростей, минус 1, поскольку она нулевая, имеем 7 рабочих, плюс еще скорость выравнивания на этаже. Она, как видите, практически линейно прирастает, но при этом, если посмотрите на красный график, то есть дистанция торможения, естественно, меняется. При скорости 4 метра в секунду комфортное торможение осуществляется примерно на расстоянии 14 метров до ПО. Соответственно, у вас нормальное движение на 4 метрах может произойти на 10-этажном доме, когда вы двигаетесь с первого по конечную остановку. Ну, сами понимаете, на таком здании никто это применять не будет, и вряд ли будет даже 15 этажах применять. То есть речь идет уже о каких-то высотных зданиях. Не ниже 10, я даже сказал бы, не ниже 15-20. Потому что дальше их НКПД просто будет падать. Учитывая, что у вас есть определенная загруженность, а человек, который садится в кабине, он не обязательно будет ехать с вами в том же направлении. Он может сядет там, высадиться на 9 этаже. Это значит, у вас лифт никогда не будет перемещаться на максимальной скорости, которая заявлена. А то, как это выглядит, пока я говорю, можете короткое видео смотреть, это сервисное ПО, листуя называется, то есть мы сделали некоторые записи, которые демонстрируют, как происходит вывод скорости, что делает кабина, что делает частотник, то есть в нижней части вот видно без сигнала, эти сигналы привязаны именно к входам, выходам самого частотного преобразователя, в данном случае ВСВ, там, ВП5, ну, то есть, пожалуйста, выбор кабеля до 3 метров в секунду, остановка. Здесь вы можете увидеть сразу все, от и до входа и выхода, что формирует станция, что отвечает частотный преобразователь, как происходит у вас выбор скорости по каким критериям. В правом нижнем углу, если посмотрите, там указывается высота подъема, то есть это может вам объяснить принцип, по которому программа выбирает ту или иную скорость. Для 4 метров на самом деле этих 3 бит более чем достаточно. Более чем. Выше ничего не могу сказать, потому что не пробовали просто. Нет задачи, как таковой никогда не стояло. Но я предполагаю, что, скорее всего, при скоростях выше 4 метров в секунду 3 битами уже не обойдешься. Можно, конечно, заставить его двигать, но у вас будет очень много так называемых трапециальных, да, вот то, что вчера представитель лифта рассказывал, трапециевидных движений, которые будут длительное время как бы двигаться на такой скорости. То есть оптимальность упадет. Это не значит, что он как бы будет плохо перемещаться, перемещаться будет классно, плавно, отлично, но эффективность как бы упадет. Поэтому здесь нужно другой метод применять. На 4-метровиках, как я уже говорил, это более чем достаточно. По позиционированию кабины и контролю скорости. Если у вас кабина так маленькое отступление сделала, чтобы вы понимали, то есть о чем речь идет и почему те или иные задачи приходится решать, акцентируя на их внимание. Этот 4-метровик был сертифицирован именно в составе матричной системы управления. И здесь я, пожалуй, соглашусь с Сергеем Марининым, когда он говорит, что матричная система не оптимальна для России. Каким бы поклонником распределенных, например, я бы не был. Это связано прежде всего с тем, как эти лифты монтируют, обслуживают и эксплуатируют. И данный лифт 4-метровик – это тоже матричная система управления, но это уже было требование самого заказчика. В лице Министерства обороны. У них есть свои требования определенные к помехам защищенности распределенной системы. К сожалению, тех подъемников, которых они применяют, они не малоэффективны на тех высотах. Там возникают проблемы. Причем это даже не проверялось, это было высказано как факт. То есть, ребята, она должна быть маточной, ничего мы не знаем. Поскольку она была маточной, это и вызвало как раз некоторые проблемы в позиционировании кабины. Поскольку скорость обработки датчиков в маточной системе на большой скорости, они усложняются. Все ведь знают, что существуют мажоритарные выборки, да, то есть нельзя, скажем, появление датчика, вернее сигнала на входе от какого-то датчика, воспринимать его как данность, что-то есть. Это может быть помеха. Сергей Попозев скажет.
Сколько расстояние датчика? Потом задашь вопрос,
да,
Сереж.
Да, Сергей,
спросите.
Меня, в принципе, не сбивает, но я боюсь, что это может растянуться. Поэтому в конце запиши себе, и я отвечу без проблем. Я понял, что спрашиваю.
Сейчас он пусть договорит, потом вопрос.
Соответственно, вам нужен очень точный контроль высоты подъема. Поскольку это маточная система, там возникает своя сложность и требуется динамическая коррекция ошибки. Подробности математики вдаваться не буду, это есть свои как бы, технические секреты, да и вряд ли они будут как бы интересны. Вот. Но данная коррекция ошибки она позволяет вам прогонять кабину без потери ТО с точностью положения шунтов плюс-минус 10 см. То есть сам шунт, сразу же отвечу на вопрос Сергея, высотой он может быть от 10 см. То есть шунт на скорости 4 метра в секунду может быть обработан, если он высотой 10 см. И при этом его отклонение может быть плюс-минус 10. Ну не его, естественно, отклонение, а то, как увидела система в результате ошибки, накопленной при пересчете. Соответственно, как только вы решаете эту задачу, у вас вытекают ну, бонусы, грубо говоря, если можно так сказать. Вы теперь можете видеть точку ТО произвольно между каждым расстоянием. То есть мы уже говорим не просто о коротком цоколе, мы говорим просто о любой точке шахты с коротким этажом. Это, особенно, тоже актуально для скоростных лифтов, поскольку у вас в высотных зданиях появляются технические этажи, где-то не один, не два, бывает там и 10, и 12, и они, как правило, короткие. Вам это дело нужно обрабатывать. А, говоря еще об этом, также в связи с таким решением, например, выкатывалась задача из Казахстана, там вообще расстояние между этажами было 10 сантиметров, как бы это глупо не звучало. 10 сантиметров между остановками, дальше оно увеличилось. То есть 10 смещений, потом 20, потом 30 и так далее. На вопрос, что это за здание, это просто два здания на холме, которые были состыкованы по спине друг другу. Соответственно, они построены со своей этажностью, произошло смещение. Вот такое. Нужно было как бы реализовывать это. Там, естественно, скорости не такие были. 1,6. Значит, привет архитекторам, да, как говорится. Но приходится вписываться в такие вещи. Значит, контроль положения шунтов при этом, как вы понимаете, он по времени будет неэффективен на 4 метрах в секунду. Вы можете себе позволить временной контроль, если у вас небольшая скорость перемещения. Здесь даже небольшая ошибка по времени, но представьте, вы ошиблись на секунду, скорость 4 метра в секунду. Сами понимаете, где вы окажетесь через секунду. Поэтому вам контроль нужен только по абсолютной дистанции. Отсюда вот эти вот жесткие требования, плюс-минус там 10 сантиметров. Ну, мы их сами для себя установили, конечно, но тем не менее вписываемся в них. Контроль реперных датчиков, то есть положение в крайних точках. Понятно, что основной пары реперов вам явно будет недостаточно. В случае сбоя вы точно не успеете остановиться, тем более, что основные реперы мы ставим для своих лифтов, для всех традиционно на расстоянии примерно метра. Не более, как правило. Бывает, ставят выше, но это уже затягивает движение при подходе к крайним остановкам. Метр более-менее. А в результате сертификации, там, испытаний, которые проводили, определили то расстояние, которое эффективно для переустановки двух пар. То есть вот здесь в таблице видно, до пара 1, до пара 2. Это 3,6 метров. То есть если вы устанавливаете зоны в этих точках, то вы безопасно можете управлять 4-метровым лифтом даже в случае его сбоя. Но сбоя такого очень жесткого, что называется, когда у вас вообще кабина, находясь на 15 этаже, думаю, что она на 30, например. Такого маловероятно, но тем не менее, как разработчик, да, вы должны представлять самые плохие варианты, самые невероятные. Не надеяться на то, что будет все хорошо. Одновременно с этим вы реализуете алгоритмы препятствования съезда СТО. Поскольку, как вы сами понимаете, ошибка также в позиционировании, даже самая маленькая, причем я скажу, почему вот эта вот цифра родилась плюс-минус 10 сантиметров. Дело в том, что смещение, допустим, ошибка в пересчете плюс-минус 5 сантиметров, она вообще никак не ощущается. То есть вы даже как человек, который знает, что она может ошибиться, вы никогда не поймете. Ошибка плюс-минус 10 сантиметров начинает ощущаться, вернее, видеться разработчиком, ну, потому что он знает, вот из-за чего происходит маленькое небольшое затягивание. Потребителям это не видно. Выше 10 это уже все заметно. То есть у вас затягивание движение, либо он проскакивает точку остановки. То есть отсюда вот эти 10 сантиметров. Но тем не менее, вводили дополнительные алгоритмы, которые препятствуют съезду СТО. О чем идет речь? Если у вас кабина вдруг по какой-то причине зашла в ТО на скорости выше затягивания, то система включает форсаж, грубо говоря. То есть она пытается притормозить более резко для того, чтобы остановить лифт именно в ТО, в точной остановке. Не как-то не ровно, а именно попасть ровно. Понятно, что это будет немножко некомфортно, но это гораздо лучше, если он проскочит. Особенно если это у вас происходит в крайних остановках, когда у вас возникает вероятность наезда на концевики. Значит, понятно, что решение всех этих задач невозможно без использования доп-входа в ПЧ. Из основных можно сказать следующее. Это сигнал, например, который у вас меняет рампу скорости. То есть вы можете двигаться плавно, стандартно, то есть как-то принято в норме. И в случае, если вам нужно немножко затянуть старт, либо форсированно тормознуть, то просто выставляете этот сигнал, и частотник меняет свою рампу. Будет другие времена расхода торможения. То есть это практически в любом частотнике есть. Абсолютно. Мне даже кажется, в любом. Главное только пользоваться.
Более того, это используется уже от царя Гороха в иностранных лифтах, две рампы.
Что еще раз не понял?
В иностранных лифтах это уже от царя Гороха две рампы используются.
Что имеется в виду от царя Гороха?
Ну давно, в смысле.
А, ну да, да. То есть это достаточно старая функция, хотя, например, тот же самый частотник, как Астар, по-моему, называется, у Степа. У него, например, не было возможности, вот тот частотник, который нам давали на прогулку, не было возможности применения второй рампы. Вот факт.
Это ну, говорит о качестве Степа. Где он?
Сергей, это не мы. Сергей, это не говорит ни о чем. Это говорит о том, что это частотник просто не выполняет функцию. Вот и все. Я вообще считаю, не бывает плохой техники, бывает просто дорогая ложка к обеду. То есть этот частотник может просто и не нужен был в этом применении. Вот и все.
Его надо затачивать под определенную.
Да, совершенно верно. Ну и соответственно, поскольку у вас скорости большие, переходные процессы тоже происходят очень быстро, вам уже контроль скорости нужен в каждой точке рампы. То есть вам недостаточно смотреть просто превышение скорости по факту, да, либо ее снижение там, критическое, это случай подтягивания противовеса, вам придется ее контролировать в каждой точке. Для чего это нужно? Это опять же нужно для, смотрим пункт 1, контроль высоты подъема, динамическая коррекция ошибки. Динамическая коррекция ошибки у вас будет возникать только от скорости. Скорость времени — это те абсолютные величины, которые вам позволяют определять положение и корректировать его в шахте, по-другому никак. Ну и контроль расхождения скорости — это в случае, если вы используете, вернее, в качестве базового датчика для контроля пройденного расстояния скорости используете, допустим, повторительный кодер ПЧ. Значит, часто, например, некоторые производители грешат чем? Они подключаются, значит, повторить этого энкодера, видят сигнал, чистый, хороший, быстрый, замечательный, и говорят: все, ребята, мне не нужен датчик на грани. Возникает закономерный вопрос. Контроль подтягивания противовеса, каким образом вы собираетесь это делать? Распространенный ответ, а я это увижу на следующем ТО. Замечательно. Лифт 4 метра в секунду, между этажами 50 метров. Вопрос, когда вы остановите кабину, при таком подходе на скорости 4 метра в секунду. За это время у вас вся конструкция развалится. Привет из залов торцов, что называется. Перейдем дальше. Безопасная коммутация силовых цепей. Значит, об этом я уже кратко сказал. То есть у вас есть, собственно говоря, определенный набор контакторов, которые стоят в тех цепях, которые определены там ГОСТом, грубо говоря. Либо это контакторы, либо это реле. Либо это что-то среднее между ними, да, модульные контакторы. Значит, основные вещи — это что, сетевой контактор по входу, может быть, по станции стоять полностью по всему лифту, либо перед частотником, кто как реализует, значит, между выходом ПЧ лебедкой, ну и, соответственно, набор каких-то реле либо контакторов, которые у нас по тормозу стоят. Ну, ГОСТ, как известно, нам определяет обязательно две механические ступени с полным контролем, там, митингов, состояние этих контакторов и прочее. Мы эти вещи немножко для себя усилили. То есть помимо двух основных механических ступеней, там, с физическим разрывом. Кстати говоря, хотелось тут же сказать про ГОСТ. В первой редакции ГОСТа стояло, например, требование по контактам этих реле с увеличенным зазором, который потом удивительным образом исчезло. Не очень интересно, почему исчезло. Хотелось бы, конечно, задать вопрос, собственно говоря, составителям его, потому что считаю, что требования достаточно правильные. Но, тем не менее, оно исчезло, у себя мы это правило сохранили. То есть от первой редакции отталкиваемся, и одна ступень, это понятно, она связана с контактором, собственно говоря, между частотником и лебедкой. Вторая ступень управляемая, она находится уже в самой системе управления. Это достаточно мощное реле с увеличенным зазором, там более 4 мм. Ну и усилили это дело для бестокового включения-выключения тормоза. Это уже управляемый семистр, грубо говоря, который нам помимо этого позволяет еще и включать режим удержания. По режиму удержания сразу скажу одну маленькую вещь. Не все лебедки его любят в принципе. То есть были случаи, когда вы ставите даже 99% удержания, лебедка не держит тормоз. То есть почему? Ну, непонятно. То есть вот такая. А есть лебедки, которым можно было опускать удержание до 15%, она прекрасно работала. Экономию можете посчитать, тем более пример, который я вам сказал, это было на лебедке с тормозами примерно полкиловатта. Считайте, потому что каждый по-своему подходит к энергоэффективности лифта и повышению его класса. Выключить частотник, там, не знаю, индикацию какую-то погасить, еще что-то. Это тоже методы, курочка, как говорится, по зернышкам, но все это можно перебить просто элементарно, включив удержание, там, даже на 10% понизив. А никто не говорит, что это нельзя делать совместно, да, чтобы сделать еще лучше. Ну, собственно говоря, сразу по 7 пунктам пробежался и сказал. Ну, единственное, что еще можно отметить, значит, можно, конечно, использовать контакторы модульные и на таких скоростях, но вы должны понимать, что, например, лифт, который мы испытывали, это был прямой подвес с двойным обхватом, достаточно мощная лебедка. Кабина, правда, была не тяжелая, там 400-ка обычная, хотя это мог быть и тоник, вообще говоря. Сами понимаете, какие перегрузки при этом происходят. Отключение этих контакторов у вас может произойти не на критической скорости, когда скорость может установиться даже в 1 ампер. То есть мы ставили ватом, и он двигался на 4 метров в секунду. Показания тока были порядка 1-2 ампер. Что нужно двигаться? На стартах это большие перегрузки. Авария на перегрузке при таких токах, она просто сожжет модульник, потому что на такие токи модульник практически не бывает. Если вы мне покажете модульный контактор, на котором написано 100 ампер, загляните на него в ТК, там написано категория применения C15 и низкоинтенсивной нагрузки. Теоретически это пересчитывается на EC3, но токи при этом понижаются крайне резко, там 25 ампер до 30. Может быть, и можно их применять, но мы пошли по другому пути. Используем те контакторы, которые нужно, мощные. А проблему шума, которая становится актуальной еще более, да, если это у вас в машине, мы решили как бы конструктивно. То есть есть у нас специальный прибор, называется, даже не прибор, это устройство, да, целое, с контакторами куб, контактный направляющий блок, который, собственно говоря, эту проблему решает. Соответственно, эта система была изначально задумана под 4-метровик, но у нас успешно перекочевала и в обычные верты. Я вот так для себя называю этот глушитель. Грубо говоря, вы вешаете в любое место, звука нет абсолютно. То есть он даже работает тише, при этом пара контакторов, чем у вас будет работать один модульный контактор. Картинка этого куба, вряд ли покажу я вам сейчас ее, вот только на словах объяснить и сказать, как это выглядит. То есть, грубо говоря, это конструкция, которая действительно кубической формы. Изнутри шумоизоляция определенного класса по пожарной безопасности, естественно, то есть не поддерживает горение. Контакторы, металлическая пластина, достаточно такая плотная, толстая, которая стоят на виброкомпенсаторах, такие прорезиненные стойки. То есть решаются две проблемы, то есть ударный шум, это если вы вешаете его, например, на шахту, на пробу или бетон, кирпич, то есть разные вещи. Звук, который при этом происходит при срабатывании контактов, то есть при ударе или в группе, он абсолютно разный. По кирпичам это распространяется очень классно, по бетону еще лучше. Вот. Поэтому вы ставите ее на такую подставку. А при этом акустика не пропадает, разумеется. То есть у нее как шумели, так и шумели. Если эта шумкой закрываешь, крышку сверху ложишь, у вас пропадает все. То есть он стоит, его не слышно абсолютно. Можете вижу, что дал плоды. Пожалуйста, решайте. Что?
Теплоотвод.
Теплоотвод, там контакторы. Там стоят контакторы. Там нечем угреться, в принципе, там нет устройств, которые потребляют что-то, они не энергоемкие.
А обмотка?
Обмотки, конечно, они есть, разумеется, но там достаточно отверстий для этого нагрева.
Там а не проще применить
демпферные пускатели?
Ну, а BB есть и, по-моему, Шнайдер есть.
Тут вопрос цены, я бы так сказал. Ну,
да. А то коробочка есть, тоже стоит?
А у вас коробка?
Она немного стоит.
Немного, да?
Я вас уверяю, да.
Скажешь, дай мне это
поставщика.
Через 15 минут как закончим, я узнаю цену.
Договорились. Тоже вопрос возникает.
Они возникают у всех, абсолютно. По обработке аварийных событий. Я, в принципе, все это уже немножечко так изложил, да, по ходу своего выступления. Тут затрагивается сразу все. И самое главное аварийное событие, которое может произойти, которое, собственно говоря, испытывали в том числе при сертификации, причем человек, который это испытывал, там какой-то офицер, не знаю, не на свой Ростехнадзор, он испытывал это на себе. То есть он залез в кабину, и разгоняли, потом нажимали кнопку «Стоп» аварийно. То есть он говорит, прокатите меня вверх и вниз, я хочу понять. Потому что просто остановить кабину, там, затянув тормоза, пружины и прочее, чтобы она ударила там, лебедку все это встало, это просто невозможно. Вернее, это возможно, но это неправильно. Там перегрузки очень приличные возникают, то есть вас просто подбросит либо в пол ударит. Соответственно, у вас должна быть определенная инерция. Вопрос только какая. То есть решение лоб, оно не помогает. Если вы просто наложите механические тормоза, все, что вы получите, в лучшем случае, это проскальзывание канатов даже при двойном обхвате. Проскальзывание, чтобы вы понимали, оно примерно больше полуэтажа, то есть это близко к 2 метрам. Если вы резко остановите его, у вас просто канаты проскальзывают. То есть мало того, что у вас кавыша накрывается при этом, потому что стружка, она прямо сыпется, вы видите, глазами она посыпалась на пол. Еще и кабина проскальзывает. Поэтому такой метод, он абсолютно неприменим. Применяли мы совсем другой способ. Пожалуйста, лайфхак, пользуйтесь, нисколько не жалко. Значит, работает следующим образом. Тот, кто управлял автомобилями без АБС зимой, те знают, как нужно ее останавливать. То есть вы едете, не отключая двигателя, и при этом управляете механическим тормозом, накладываете ногу. Здесь принцип точно такой же. Вы не отключаете частотный преобразователь, вы форсируете его лебедку, то есть вы пытаетесь остановить с помощью частотного преобразователя. И на этом фоне в определенный момент, здесь уже, как говорится, поступите мозгами сами, накладывается механический тормоз. Тем самым вы сокращаете дистанцию, я покажу видео немножко ниже, там, конечно, не очень хорошо видно по валу, но это порядка полуоборота, это меньше метра, буквально проезжает сантиметров 60, останавливается без проскальзывания полностью. То есть практически один поворот и встает сразу же. Это за скоростью 4 метра в секунду. То есть вот так эти проблемы решаются, и вообще говоря, они решаются в том числе для любых лифтов, это нельзя для 4 метра в секунду.
Ну,
попробую пройти.
Я просто это не акцентрирую вопрос на это, потому что 4-метровая машина в свое время в России были, и в Измайлово стояла, и там вот эти вот, это было сделано.
Офигеть!
То есть остановка такая, что никакого проскальзывания, никакого движения нет. Просто у вас останавливается быстро. То есть так это достигается.
Это КВШ видели или отводной блок?
КВШ. Это КВШ с обхватом.
Отводной блок это не видно.
Включи еще разок.
Я вам могу сказать, говорю, еще в 70-х годах у нас были скоростные машины, которые зарабатывали не электропривод. Там вот это вот наложение тормоза однозначно. Там тоже движение определенное.
Там ДПТ двигатели.
Потому что на 2 метрах у меня начальник.
О, шикарно, вообще.
Эффект.
Значит, пару фотографий взял с той же самой лифт-студии. Это мы пробовали срабатывание ловителей и посадку на буфер. Я немножко по этому графику поясню, чтобы вы понимали. Вот серая зона, вот здесь вот есть вид такого бурого цвета, сигнал сел называется, можете в легенде его посмотреть. В конце самого графика. Это как раз тот сигнал форсированного торможения. Можете посмотреть, примерно какой момент он возникает. Фактически этот процесс начинается в тот момент, как только обнаруживается препятствие. То есть здесь нет контроля по времени. Реакция на изменение скорости происходит с задержкой 0,1 миллисекунды. То есть реакция очень быстрая. Только у вас происходит изменение скорости вследствие наезда на препятствие, в данном случае это ловитель, у вас тут же запускается весь этот процесс. И обратите внимание, сигнал готовности, то есть частотник был в работе, вплоть до 0,5 метров в секунду снижения. То есть с 4 до 0,5 частотник работал и форсированно тормозил. На этом фоне, примерно 1,6 метров в секунду, наложился механический тормоз. То есть фактически больше половины дистанции, или, так сказать, не дистанции, больше половины скорости, снижалась именно за счет частотного преобразователя. Ну, понятно, там ловитель какое-то препятствие делает. Вот так это отрабатывает в аварии, причем это в том числе и при разрыве сети безопасности. Ну, срабатывает ловитель, сами понимаете, для него это аналогичная ситуация, это дистанция управления лифта, естественно, не одно и то же. А вот это вот график при срабатывании буфера. То есть немножко график открытия отличается. Но смысл очень такой же. Вот теперь по поводу групповой работы доступного мобильного групп населения. Да, мы эту тему живем уже второй день, по-разному, по-всякому. Сергей хотел задать вопрос, он сейчас их задаст. Просьба выслушать до конца, потому что я вчера слушал тоже представителей лифта, они затрагивали тему, в том числе вызов подгруппе в группе, но все, что я понял, не до конца разобрались на самом деле в этом принципе. То есть немножко не так это задумывалось. Может быть, вы свой смысл какой-то вкладывали, я не против вообще любого решения. Может быть, кому-то нравится то, которое сделано в КМЗ. Может, кому-то нравится там сделанное в шлумах, в шелках. Никто никому не навязывает. Но я хотел бы, чтобы вы дослушали до конца, а потом я с удовольствием выслушаю ваши «за» и «против». Ну, или, может быть, кого-то возражу. Значит, в групповой работе примите, в том числе, и 4 метра в секунду, что для вас принципиально станет важно. У вас этот лифт может работать, во-первых, отдельно по скорости от остальных. Соответственно, например, формировать принцип распределения вызовов в тот момент, когда у вас этот лифт находится там за 2 остановки, за 3, это просто нереально по какому алгоритму, поскольку кабина приближается значительно быстрее, чем та, которая тронулась. В некоторых случаях тормозить 4-скоростной лифт, даже если ему удобно попутно его собрать, нецелесообразно. Это просто невыгодно. Вам проще его погнать транзитом через 2 остановки, и пусть лифт, который на более низкой скорости, подберет эти 2. То есть математика разноскоростных лифтов, она отличается, причем она даже начинает себя проявлять даже на 2-метровых лифтах. Если вы эту проблему не решили, то вы обязательно столкнетесь с проблемой работы группы. 100%. Если не у вас, конечно, там не все одинаковые 2-метровики, например. Хотя почему бы и нет, если вы будете пускать между этажами то же самое 2-метровик, он у вас будет не на 2 метров двигаться, а на 0,6. И даже в этом случае нужно учитывать такие вещи. том числе обеспечение экспресс-режима. У вас лифт может вообще в экспрессе находиться, то есть, грубо говоря, пол шахты не обрабатывать, а ездить там с нулевого, начиная с 10 и выше там 30-го. Тут тоже свои нюансы. Что с ним делать, как его обрабатывать? Можно ли его вызывать, в принципе, от общей кнопки внизу? Если я нажимаю кнопку, у меня приезжает именно вот этот лифт, который работает в экспрессе, как я попаду на 9-й, если он ездит с 10-го? Значит, мне нужно как-то его уникально вызвать. Это опять у нас к вопросу о уникальном вызове лифта. Это даже речь идет не о маломобильных групп населения, а в принципе о вызове этого лифта для обычного человека. Ну, также, как мы говорим, выбор отдельного лифта в группе или лифта из назначенной подгруппы лифтов. Ну и система Шалтай, Сергей.
Ну, болтай.
Да, Шалтай-болтай. Тебе, как бы сказать... Ты скептически отнесся, скажем, мягко выражаясь, к ее применению. Она не массовая, согласен, но она внедряется потихонечку, работает, доставляет людям удовольствие, к счастью. Потому что это не просто система голосового управления лифтом, она достаточно интерактивна. То есть она не работает по командам, она работает вживую. Они чуть попозже, а сейчас, собственно говоря, по группе. Теперь, собственно, по группе. Значит, ну, у кого как, я знаю, что у нас группа больше 4 лифтов, в принципе, не попадалась. Ну, у нас, например. У кого-то, может быть, 5-6, там, может быть, 8, я не знаю.
До 4.
Да, я тоже считаю, как бы до 4, может быть, поэтому не попадалось.
Максимум было, я помню, 5 лифтов в группе, но это было где-то.
Окей, рассматриваем вариант 6 даже, допустим. Значит, если у вас даже стандартная группа, вот на пиках, например, стоят, да, у них группы там по 3 лифта стоят, наиболее распространенная, 4 уже меньше, но тоже распространенная. В этом случае у вас, как правило, что? Либо одна нитка вызовов, либо две.
Чего?
Нитка вызовов у вас либо одна, либо две. Ну, по слову вызов. Как правило. Ну, можно, конечно, на каждую поставить, но это традиционно одна-две.
Необычно на другом, да, там вызов.
Получается, их как бы две. Посмотрим вариант, допустим, даже вот лифты 2, 4, 1, отделяемых от 3, 5, 6, их пока нет. Вот у вас одна нитка вызовов. Лифт 2 у вас ездит на крайнюю, даже на крайнюю ниже самоход, а в парке. Один из них груза пассажиров, вот один. Вопрос. Я, находясь там, не знаю, на 10-й остановке, как мне уехать в паркинг, допустим, просто как человеку, да, уехать. Причем нарисовано, на самом деле, не самое выгодное расположение, но я объясню почему. Как мне нужно уехать в паркинг? Что я делаю? Все за и против, как сказал Рукомскрафтинг. Подходите, нажимаете кнопочку, держите до 2 секунд, через эти 2 секунды у вас кнопка начинает интенсивно мигать. Отпускаете, назначается вызов именно лифту 2. При этом должен вам сказать, что этот лифт не пропадает из группы, он по-прежнему работает в группе. Ведь что такое, собственно говоря, групповая работа? Это распределение вызовов. Это не выделение его, не выдергивание его из группы, назначение ему какой-то определенной функции. Вы просто ему назначаете вызов с флагом обязательно к исполнению по этой остановке. Что это означает? Это означает, что если я стою на четвертом этаже, и ко мне приедет четвертый лифт, первый, по какой-то причине, может, это административка, кто-то снизу поднимался. Может, это жилье, человек по приказу просто приехал. Просто кого-то подобрал. Это не значит, что у вас бросится обработка второго лифта. Он приедет, отработал лифт, уехал. Вы по-прежнему ожидаете лифт 2. То есть, ему вызов как был назначен, так и будет назначен. То же самое происходит, если вам нужно вызвать грузопассажира. В данном случае мне нужно вызвать либо тот, либо тот. Если я не хочу ехать в паркинг, а хочу ехать там, допустим, ну просто хочу на грузопассажире. В этом случае вы также нажимаете кнопочку, держите, она вот сначала быстро начинает мигать, паркует буквально 2 секунды, у нее такое вот медленное мигание включается. Отпускаете, и в этом случае выбор произойдет лифта из подгруппы, ну как у нас это сделано, нечетных лифтов. То есть представьте, если бы у вас была группа из 4, 2, 4, 1, 3, у вас бы выбор лифта произошел между лифтами 1 и 3 каким-то. Причем правила распределения вызовов точно такие же, как и для общей группы, просто он как бы временно убирает лифт 2 и 4 у себя из работы. И точно так же это не означает, что вы при этом не можете вызвать лифт 2. Вчера пример приводили. Мы вообще подойдем втроем к этому лифту, давайте. Я хочу ехать в паркинг, Сергей хочет ехать на грузопассажире, Олег хочет, мы Олегу вообще все равно, чем ехать, ему главное доехать. Мы подходим. В любой последовательности нажимаем, кому как угодно. Сергей первый подошел. Нажимает, держит, медленно начал мигать. Тут все, он понял, лифт ко мне поехал. Такой назначен. Да? То есть не знаю, какой 1 или 3 приедет, но какой-то приедет. Я подхожу, мигает, ради бога. Мне ничего не мешает вызвать паркинг. Нажал, быстренько замигал, отпустил кнопку. Не вопрос. Олег пришел, он может вообще, в принципе, уже кнопку не нажимать, какой-то ему приедет. Но если лифты 4 и 3 при этом в работе, но не стоят, он может быть вообще этажом выше, он может нажать просто кнопку, к нему приедет 4 лифт. При этом обработка второго и третьего лифта, она не пропадает. Олег уехал, мы с Сергеем стоим ждем. Ему приедет, мне приедет. Вот так это работает. И здесь абсолютно не важно, например, сколько у вас лифтов там под руки. Вот их может быть 2, 4, 1, 3, 5. Пожалуйста, какой-то из них выберется. Не вопрос. Самая удобная работа при этом, максимально эффективная, получается, если у вас парк. Потому что у вас один, как правило, это, ну, у нас, в всяком случае, сделано. Это четный адрес, второй не четный. Это значит, что я могу с кнопки вызвать любой, либо левый, либо правый. У меня нет ограничений. Могу всех вызвать с обязательной обработкой. Прямо тут. То есть вот таким образом. Если, то же самое касается, если у вас лифт, например, работает в экспрессе. Точно так же вы можете его назначить. Кто сказал, что должен быть паркинг? Это может быть и просто экспресс. Усилить эту систему, возможно, еще и система СКУ. То есть, значит, ну, кто как-то проблему решает, мы решили выполнить ее радикально, то есть интегрировали систему контроля управления доступом на уровне мозгов. То есть, в принципе, у вас встроены уже считыватели, и фактически это все работает на уровне микроконтроллера. Обмануть невозможно. То есть самый распространенный пример, который приводит, а если я, например, не могу ехать на пятый этаж, но мне можно на шестой. Я нажал кнопочку шестого, а потом я такой умный нажал кнопку отмены. Он раз остановился на пятом. Что мешает? Да? То есть система обязана отработать такую вещь, остановиться на ближайшем попутном этаже. Если вы просто коммутируете кнопки, блокируя, как бы вызывали по приказу, вы эту проблему не решите. То есть ее обойти элементарно. Если она у вас интегрирована в мозге, ее обойти уже невозможно. А теперь немножко усложним задачу. Если у вас та же самая группа, она выглядит вот таким образом. То есть у вас есть лифты, которые ездят только там, шестой, например. Он ездит по всей длине шахты, но только до крайне нижней остановки. Пятый, четвертый гоняют по паркингу по разным уровням. Причем один только вниз, другой только вверх. Ну, имеется в виду, если мы административки, можем запрещать определенные направления там, по вызовам и прочее. Лифты 1 и 3, они вообще из разных уровней шахты работают. То есть они обслуживают определенные области, то есть делят там как-то ее и прочее. То есть задач может быть масса. Понятно, что здесь уже никакими кнопками вызова, там, хитрыми комбинациями вы уже не обойдете. Здесь уже система должна гораздо сложнее, интеллектуальнее. Это а-ля Polaris, например, да, компас Лотиса. Когда вы конкретно уже выбираете, вернее не вы, а система выбирает вам определенный лифт. У себя мы ее называли так «Маэстро». Название нам предложили, показалось достаточно приятным и интересным. В данном случае у вас ограничений вообще никаких нет. Совершенно, абсолютно. Вы можете комбинировать и вызывать лифты прямо с одной стойки консьержа, как она называется, не заморачиваясь о том, приедет вам тот лифт или не приедет. Просто указывайте, я хочу грузовой, ну, пожалуйста, вот единый на грузовой, я хочу на такой этаж, вот тебе, пожалуйста, на такой лифт. Тут особо не буду заострять, потому что многие знакомы с этими системами. Тут маленькая демонстрация видео, хотя на самом деле она не очень четко отражает, то есть вряд ли вы это поймете по нему. Неудачно, скажем так, я объяснил, но тем не менее.
Оба лифта стоят на первом этаже. Нам нужно вызвать сначала один, потом второй. Если ну, нам все равно.
Ну, давайте так сделаем. Борис Акчинин немножко подгоняет по времени. В цикноте, например, поэтому не буду показывать. Принцип, как бы я вам рассказал, работает
именно так. Выступить, но...
да. Ну и что еще по поводу высокая скорость, высокая этажность, это, собственно говоря, что в результате высокой этажности, какие побочные вещи вам придется еще решить. Ну, во-первых, за высокая этажность, это, разумеется, увеличение обслуженной этажности здания. Если у кого-то что-то недостаточно, этот вопрос надо решать. Я, значит, например, могу сказать, что у нас пока этот вопрос об работе. Периферия сделана, а вот по мозгам еще пока там надо поработать. То есть я не могу как бы небольшую этажность сделать. Но высокие подъемники, естественно, обрабатывать мы можем, если там окружение меньше. Здесь как бы одно с другим не связано прямо. А вторая задача, которую вы неизменно будете решать, это выравнивание ТО с открытыми дверями, если у вас очень высокая этажность. Канаты растягиваются, особенно это будет заметно на грузовиках. Если вы не применяете какие-то прямо спецканаты, которые существуют, вообще говоря, то вы эту проблему будете решать. А это, опять же, обеспечение безопасности, шунтирование ЦБ и прочее, прочее. То есть это должна быть система достаточно надежная и безопасная для человека. Ну и перед открытием дверей, ну, собственно говоря, будет у вас автоматом появится, если вы решаете задачку в раннем просто примерянии. Почти одно и то же, только в одном случае это происходит в ТО, в другом случае это при подходе к этажу. Требования СИПОВРА по предоткрытию, они есть в гости, поэтому я озвучить особо не буду. Но там тоже есть свои требования к скорости, подходу. Система должна следить, аппарат ночей должна быть консолидирована, работать вместе с ними. Видео предоткрытия тоже крутить не буду, понятно, дверь подъезжает, открывается, закрывается, и все происходит движение. Так, теперь вопросы.
Раз, два, три. Ну, я немножко, как бы сказать, что вы рассказали, в общем-то, ну, для всех, условно говоря. Значит, скоростные машины 2,4 метра в секунду, они в России были созданы еще в 70-х, 60-х годах. Вот. То есть вот это предоткрытие, выравнивание, это все было реализовано. Его реализовывал не электроприл. Значит, последний был Лаженцев, насколько не помнят, царство небесное. Значит, когда я пришел в электроприл в 91-м, я к Львовичу Корецкому, значит, там еще были люди, которые создавали машины в 85-х годах. Это Лидия Адамна, как ее, Нагис. И по, как сказать, электроприводу был, забыл уже. Поэтому, в принципе, это все как бы известно. Значит, второе. Машину 2,5 метра мы в рамках КМЗ создали в 2003 году. В 2005 они в отгрузке. Были, значит, 37 этажей, заказ такой был. Ушли на Украину порядка 25 машин. И здесь на Ходынском поле там 4 башни такие, как мы зовем, Тефаль, они стоят. Значит, по замедлению, согласен с вами, правильно абсолютно, что действительно накладывать тормоз на 4 метра в секунду, это очень, как бы сказать, ну, человек может получить травму. Значит, как пример, когда мы меняли машину на гипроводхозе двухметровой, у нас, мы только запустили, начальник говорит, о, дай прокачусь. И потом хромал месяца полтора, подвихнул ногу. Вот. Поэтому действительно вот скоростные машины 2 метра, 2,5, 3 метра, 4 метра, это немножко другой подход, и действительно там просто так не обработаешь. Значит, обработка ДТО, говорите, 100 миллиметров, ну, честно говоря, мы делали 400 миллиметров, 300. Значит, 2,5 метра мы разгоняли, уже 4 метра разгоняли на башне, и практически было готово. Но потом, условно говоря, КМЗ потерял технологию изготовления ловителей. И была приварка, и ускорение, там были супер-пупер. Полянский в свое время там с ней, с одним, уже практически работал, и уже было на выходе, но пришли у нас новые руководители, которые говорили, нам местные кулибин не нужны, Запад нам поможет. В общем-то, эту работу мы остановили. Вот. Ну, 2,5 метра в секунду, я еще раз как мы сделаем. Значит, на 2,5 метра там практически 400 миллиметров. И туда идут даже двери специальные, которые, как сказать, лыжи, она практически, по-моему, 400 миллиметров есть. То есть это своя обработка. Значит, выравнивание у нас, мы это сделали. Я, правда, не стал делать с открытой дверью, но, как сказать, можно показать, было кино, которое мы снимали еще в 2005 году с Валерием Петровичем. Вот. И там как раз есть, если тормоз не наложился, машина держит. Если ее растормозить, тормоз она вытаскивает в топчику. То есть там была, как бы сказать, скорость еще одна движение в точной остановке в равном. Вот. Значит, датчик нижнего этажа, я говорю, 1,5 метра. У нас тоже стоял датчик на 1,5 метра. То есть мы в частоте не давали сигналу экстренного торможения. Вот. Но, правда, потом мы еще ввели на стандартный путь дополнительный датчик, ну, просто для, как сказать, безопасности, потому что, ну, там с неправильных настройках на Украине, они мне звонят, говорят, иногда прилетает на концевой, но не со всей дури, а вот чуть-чуть. Потом, правда, разобрались, поняли, в чем проблема, и, в общем-то, это в настройках. Так, ТК вот по скоростным машинам. Поэтому молодцы, что вы сделали машину. Вопрос ведь скоростная машина, разогнать машину, скажем, для военки, которая, условно говоря, между точной расстановки там 20 метров, не проблема. Любую стандартную ставь нашу, и она разгонит и все это дело. Основной вопрос ведь, знаете, в чем? Правильно вы сказали, как организовать поэтажный разъезд, межэтажный разъезд. То есть для 2,5 метра будет торможение 4,7 комфортно. Это мы проходили. Вот вы говорите, для 4 метра у вас получается 14 метров. Но по большому счету где-то 9,5-10 метров. Мы ее на башне пробовали, и комфортно.
То есть на 10 метрах вы считаете это комфортно?
10 метров будет торможение с скорости...
Значит, немножко поясню. Расчеты по замедлению Сергей Кам, то есть знаю, кто на форуме бывает, он их делал теоретически. И вывел три комбинации, три комбинации. Одна, скажем так, некомфортная, вторая средне-умеренная, третья там суперкомфорт. Цифра 14, это было умеренно комфортное. Чтобы вы понимали. При этом при всем, есть одно видео, я могу его запустить прямо сейчас. Мы катились, когда ставили некомфортно, это порядка 12,5 метров. И там есть такой возраст прямо от меня.
Я не спорю.
Приятный перегруз. То есть вы ощущаете?
Я не спорю. Это уже частный случай. Я просто
понятие комфортности вообще это объективная вещь.
Да, то, что я был на башне,
у нас
высота башни где-то, по-моему, 30
метров. Давайте не оба сразу,
4 метра, поэтому очень-то я так. Ладно, это вопрос такой. 4-15, хоть 25, какая разница?
Время.
Я просто говорю,
сегодня
основной вопрос скоростной машины, это поэтажный разъезд. Вот вы говорите 14 метров, и сколько делим на 3?
Почему на 3?
Ну, примерно стандартное жилое здание, 3 метра.
3.
Этажное здание?
Да.
Я уже сказал, примерно 10 этажей. Если 2,7 метра, примерно между этажами.
Ну, 10 этажей не ставят такие машины.
Естественно.
То есть 4-метровые, это практически или спец, или куда-то.
40 этажей.
Значит, в принципе, в жилье я не думаю, что были 4-метровые машины в это самое, потому что это нерационально. Значит, группа, я считаю, должна быть не более 4. Это, как бы сказать, мы. Если больше лифтов, то их нужно разбивать на группу. Значит, вот здесь вот по спецпрограмме, которые спецвызовы, вы там говорили, ну, наверное, плохо знаете систему УКЛ. У нас сегодня реализован уже, извини, пропуск этажей. Сегодня куча строительных такой, где, допустим, один выход до 16 этажа, а другой до 17 этажа. Значит, Мослиф ко мне обращается, там у них просто случайно получилось, что, как бы сказать, какой-то экспресс в это самое. Или один лифт ходит на второй этаж.
Сергей Михайлович, в чем вопрос? Вот я никак не могу это понять. Просто... Ваше выступление было вчера.
Чем я рассказывал? Вопрос в чем?
Значит, следующий раз поставишь меня в конце.
УКЛ не хуже называется.
Ты же вчера говорил.
Нет, я просто говорю вопрос конкретно. Я просто говорил на другое. Вот отмена, остановка, пропуск этажей. Вот я записал твои. Я говорю, просто эти вещи.
Давай мысль сформулируем.
Все, закрыл. Все.
Можно вопрос? Скажите, пожалуйста, а как у вас организована охрана шахты?
Не вижу. Смотрите, вопрос охранной шахты вообще как бы он очень интересный. Почему? Потому что я знаю даже откуда этот вопрос возникает, в связи с чем, да, и в связи с принятием нового ГОСТа, в том числе. Значит, принцип организации охранной шахты, он аналогичен тому, который применял, например, ОТИС с использованием ПАИС. Только вот эта вот плата, которая у них называется ПАИС, да, она была переделана. Даже не переделано, а переработано полностью нами под себя, то есть не имеет ни процессора, там, ни прочих вещей. Работает несколько иначе. Вот. Но принцип контроля по самой шахте, он аналогичен. То есть мы, грубо говоря, имеем РЦЦ, цепи безопасности. Понятно, что старый ГОСТ под таким вот решением вписывается.
Если он даже в старом не вписывался. Дело в том, что ОТИС под это дело...
получал
разрешение. Сделал отступление от поста с разрешением Госдортехнадзора.
Во, спасибо вам за вот эту фразу. Мне это очень нравится.
Это было в 90-х годах.
Даже знаю, где подписано. Сергей, подожди секунду. Мне это очень нравится. То есть у нас же есть представители здесь.
Госдортехнадзор.
Его отношение Госдортехнадзор. Ну, не важно. То есть хотя бы люди, которые приближены к таким решениям или еще как. Я надеюсь в этом. У меня вопрос. Почему у нас отечественный производитель любой, я говорю сейчас не себя, любой, почему он является негром в собственной стране? Почему отису можно то, что нельзя другим?
То есть я считаю, что и отису надо запретить.
Совершенно
это
верно.
Денег больше.
Совершенно верно. Но в этом случае...
Все правильно, это должна быть честная конкуренция.
Совершенно верно.
О чем мы и говорим.
Либо мы запрещаем всем, либо мы разрешаем всем. Не бывает более ровного, более белого, более светлого. Поэтому по поводу вписываться или не вписываться, текущим гостям, а мы все еще пока текущие, в нем есть оговорка. Разрешено применение искрокосящих цепей при подключении к выключателям ЦБ. Понятно, что это манипуляция ГОСТом. Я это понимаю, люди это понимают. Это не является нарушением. Но новый ГОСТ, который сейчас внедряется, он эту фразу оттуда убирает. То есть фактически я не могу сейчас применять по такому принципу, но тем не менее сама схема сохранится, просто она будет убрана из цепи безопасности. Это само собой.
Спасибо.
Я могу больше сказать по этой самой.
Маленький вопрос, мы в цейтноте уже. Это самое. Как у вас организована группа? Я имею в виду вообще в принципе.
Принцип работы?
Да. То есть я смотрел схему, я так понял, у вас специальная плата стоит.
Есть контроллер группы.
Контроллер. А если он сломался, у вас
все группы стоят? Если он сломался, будет как одиночки работать. Вот еще.
А один контроллер у вас?
То есть на каждый вызов будут все сразу действовать?
Один контроллер группы. Грубо говоря, это диспетчер.
Он один на все
лифтах? Он один.
И если у вас группа из четырех, и один сломался, значит все четыре одиночки становятся, да?
Если контроллер группы сломался,
все группы на один вызов. Спасибо.
Спасибо.
Дмитрий, вопрос вот с длительностью нажатия. А как сюда вписывается зажатая кнопка, контроль зажатых кнопок?
Смотри, если у тебя кнопка будет зажата, то у тебя, в принципе, вызов с этого этажа не будет работать, даже если не говорить о группе. Правильно?
Ну, залившая кнопка, правильно?
Ну, залившая кнопка, то есть это контроль залившести больше, то есть это параллельно...
А, ты имеешь в виду тайм-аут, который должен
быть? Да,
да. Значит, смотри, ноги снят. Значит, короткое нажатие, то есть то самое быстрое интенсивное мигание, оно наступает примерно в период с 2 до 4 секунд. То есть в этом промежутке, если ты кнопку отпускаешь, у тебя фиксируется определенный ритм. Зажатая кнопка означает, что у тебя этот период проходит. Он у тебя уходит на медленное мигание и фактически будет назначен вызов лифту из нечетной группы. То есть вызов сформируется, и после этого кнопка уйдет в залипание. То есть он отработает один раз. Это то же самое, как если бы не было этой системы, но ты ее просто бы нажимал. Нажал, он отработал этот вызов и тут же ушел в залипание. Все.
А энкодер, я так понимаю, на ограничитель скорости в итоге стоит?
Смотри, если ты хочешь правильно контролировать подтягивание противовеса, но хочешь, например, контролировать скорость через повторитель энкодера, ты подключаешь повторитель энкодера. При этом точность, например, считывания сигнала от ограна для тебя не так важна. Почему? Тебе нужно просто видеть динамику, двигается как-то или нет. Соответственно, тебе не обязательно делать точные прецизионы. У тебя, представь, в ограничителе скорости там вот три ребра. Раз, два, три. Поставь индуктивность, которую видит металл, этого хватит вот так, для того, чтобы увидеть подтягивание противовеса. Достаточно одного пропуска, и все можно устанавливать кабину. Ты получаешь высокую точность с одной стороны повторителя, с другой стороны ты прекрасно обеспечиваешь контроль подтягивания противовеса. Это если при такой сложной схеме включения.
И последнее, что я хочу сказать, мне вот вариант, предложенный Дмитрием, вариант длительность нажатия и, соответственно, активное мигание, при котором пассажир понимает, какое действие он совершил, мне кажется, очень оригинальным, и я предлагаю вот такой вариант обсудить как общий для всех. Потому что, соответственно, это мигание позволяет пассажиру понимать, вызвал он, собственно, тот лифт, который ему нужен, паркинг, инвалидный и так далее. Очень оригинальная идея, кстати, простая и банальная, но оригинальная.
Мигание на протяжении всего ожидания.
Мне не нравится.
Я считаю, что любое предложение достойно обсуждения, но у меня вопрос, а если вдруг светодиоды сломались?
Ой, ну это ты утрируешь совсем, а если еще...
Давайте, ладно, вы уже отчетите, мы это обсуждение потом принесем.
Я могу сказать, единственный минус у этой вещи, при этом тут же назвать контраргумент, который за меня уже применили. Значит, то есть мигает, не мигает, сломался, не сломался, это сюда. С точки зрения потребителя, вот стоит эта система, Вы приходите к лифту. Откуда вы знаете, что он вообще так работает? Ну, откуда вы знаете, что он держит 2 секунды, 4 секунды? Это неизвестно абсолютно.
Я с тобой согласен.
Как решает эту проблему?
Дмитрий, давайте мы это все-таки найдем в общие вопросы.
Вчера программист от этого говорил, и моя программистка говорит, что мигание это полный...
Так, у меня просьба, давайте заканчивать дискуссии, не относящиеся к разработкам конкретно.
Это такие ресурсы.
Сергей Михайлович.
Проблемы решаем.
Все, значит,
давайте по старшинству. Вот было сделано в 2010 году у нас.
Так потом будет возраст умеряться.
Кто за?
Так, все, если существует контроллер группы, питание кнопок осуществляется как?
Вы имеете в виду, как они обрабатываются? Они обрабатываются конечными станциями.
Подключаются они к этой
станции.
У них станция управления подключается, да.
То есть контроллер делает только распределение вызовов.
Это диспетчер. Причем он работает не обязательно, ему группа нужна. Вы можете вообще диспетчер подключить к одному лифту.
Еще коротко. А мигание на протяжении всего ожидания или только в начальной стадии?
Да. То есть вы видите, поэтому у вас видите.
Все, большое спасибо докладчику, мы уже выбились.
Нет,
слово предоставляется председателю Синтека, пожалуйста, Дмитрию Матвеевичу.
Две секунды, пока ты не...
Пока ты не отпустил.
Умничка, сейчас слышим.
Ты говоришь, ресурсы, видишь, у него работает. У иностранцев тоже есть мигающие кнопки.
У нас в грузовике мигающие кнопки. Требование мигает, ты его подтверждаешь.
Так в чем проблема?
Проблема...
Замечательный, конечно, доклад. Предыдущий очень интересные объемы. Научно выявлены, ну, просто всегда приятно Дмитрия слушать и на выставках подходить к его стендам. Нет, я буду краток.
Про себя, пожалуйста.
Я буду краток.
Борис Яковлевич, хватит подгонять, как-то все равно.
У меня более простая вещь, такая, может быть, где-то там провокационная, но... Ну что, расслабимся перед обедом, чтобы уйти от сложных вопросов.
Техническая конференция бывает раз в году, вы можете задержаться.
Да. Значит,
надо было обед сюда заказывать.
Так, давайте с видов по теме.
Чтобы сократить само выступление, извините, я буду читать, даже не буду там своими словами. На прошлогодней технической конференции сделал сообщение о проводимых работах по созданию линейного двигателя для привода двери лифта. Подобного рода работами занимаются все ведущие лифтостроительные фирмы мира, о чем свидетельствует обширная патентная информация. Для получения скорейшего практического результата мы тогда выбрали путь прямой замены традиционного привода, использующего ротационный двигатель, на линейный. Конструкция выглядела заманчиво просто. Вот на картиночке в прошлый раз мы показывали там движение. То есть привод состоит из линейки постоянных магнитов, вдоль которых перемещается электромагнит, несложная там система управления. Однако полученный промежуточный результат не заинтересовал ОСИ ЛЗ, с которым, в общем-то, эта работа проводилась. Казалось, конкурировать с отработанной годами системой, имеющейся сейчас на ЧЛЗ, мягко говоря, сложно. Работы в этом направлении мы приостановили, так как, в общем-то, непонятно было дальнейшие перспективы развития такого подхода. И ЧЛЗ, в общем-то, однозначно высказалось, что им подобного рода привод, в общем-то, не
может.
В 2018 году мы решили сосредоточиться на поиске технических решений, при реализации которых преимущества линейных двигателей в приводе двери были бы очевидны. Извиняюсь, поскочил.
Не надо культ личности устраивать. Здоровый конкурент.
Мне будет осталось задеться. Уйду скоро, будешь один.
На слайде друзья представлены несколько таких решений. Первое. Благодаря тому, что вторичный элемент линейного двигателя представляет собой линейку высокоэффективных магнитов, стремящихся притянуться к верхней металлической части балки привода, стало возможным осуществить магнитный подвес двери, тем самым существенно разгрузить подшипники коленки. Мы вот на стенде, который представлен здесь черненький, да, мы с помощью этого стенда легко перемещали грузы весом порядка 100 кг. При этом сама каретка вот, находилась внутри вот этой прямоугольной балки.
Пальчиком облетает.
Вес практически не чувствуется.
Так и другой вариант, стоят,
который мы видим перспективным для применения линейных двигателей, это линейный двигатель позволяет создать надежный привод для перемещения радиусных дверей цилиндрических плитов. Причем радиус может быть практически любым. Вот в представленном макете он составляет всего 400 мм. И что для традиционной конструкции, использующей зубчатый ремень, будет, в общем-то, непростой задачей. Ну, так, чтобы для разнообразия показать, как это движется. Ну, это макет, вы не судите, там строго сильно, да?
А что вы имеете поставить? Все тонны двигателя производства. Все идеи, ЕПН.
И третье направление, линейный двигатель достаточно
прост,
представляется реальная возможность существенным образом улучшить массогабаритные характеристики привода в целом. В качестве несущей балки можно использовать квадратный профиль с сечением от 40 мм. Это минимальная конструкция с применением линейного двигателя. Ну, в зависимости от требуемых энергетических характеристик привода. Три представленных направления развития линейных приводов для дверей кабины лифта нам кажутся наиболее перспективными. Безусловно, эти предложения нуждаются в непредвзятой экспертной оценке. Ту оценку, которую мы получили в своей работе на ЧЛЗ, в общем-то, она была предвзята. Даже сами представители ЧЛЗ это, в общем-то, признавали. Но, к сожалению, в России в настоящее время отсутствует система, как я уже говорил, и здесь уже признано, да, отраслевых институтов, куда можно было бы обратиться с этими вопросами, либо можно было получить экспертную оценку. А гиганты отечественного лифтостроения заняты главным образом производственными задачами, распыляться на исследовательские проекты не имеют возможности. Мало же предприятиям самостоятельно поднять такую задачу, как, например, цилиндрический лифт, ну, просто не по силам. Мы, вообще-то, электронщики, и, возможно, влезли не в свои сани. Но будем надеяться, что наши изыскания заинтересуют профессиональных конструкторов лифтовой отрасли. Очень бы хотелось найти единомышленников и партнеров. А пока на свои наработки по линейному приводу мы предложили веточки, где наблюдается взрывной рост использования радиусных дверей в интерьере межкомнатных перегородок и шкафов купе. Наше предложение оснастить радиусную мебельную дверь дешевым линейным приводом с воодушевлением поддержали производители элитной продукции. Думаю, создание цилиндрического лифта с радиусным приводом было бы востребовано не только строительстве коттеджей, но и архитекторами высотных цилиндрических зданий. Так, проскочил, да, слайд. Отличительной особенностью которых является повышенная сейсмо- и ветроустойчивость, 20% экономия строительных материалов по сравнению с традиционными домами той же площади.
Дмитрий Моисеевич, подверните микрофон чуть-чуть к себе, а то...
Замечательная шумоизоляция, неограниченные дизайнерские возможности. Вот, и проскочил жалко слайд. Интересно, какие лифты стоят вот у нас таких вот круглых цилиндрических зданий. Интересно было бы узнать. За рассуждение о цилиндрических зданиях с радиусными лифтами нас можно, конечно, упрекнуть в дилетантстве. А вот что я квалифицированно могу утверждать, разработанный Синтек совместно с Элифт электронный блок управления катушкой магнитотором является технически безупречным изделием, которое, к сожалению, до сих пор не вышло на уровень промышленного использования. Уже несколько лет на башне ОЩЛЗ прошли испытания блоки типа МТМ, МТФМ, позволяющие быстро отключать катушку магнитотормоза, разрывая контактные пускатели цепи постоянного, а переменного тока. С января на лифтах города Самары, обслуживаемых у Техстандарт Сервис, эти модули успешно работают в тестовом режиме. Главный инженер Виноградов Никита Игоревич, он присутствует и сейчас. А вот, вот как раз испытания проходят там. На наших прошлых встречах я уже обосновывал целесообразность размещения таких модулей непосредственно на ребенке. Имеется обширный зарубежный опыт такого конструктивного исполнения. Против этого не возражают и наши производители ребенок, если такой запрос поступит от лифтостроителей. Предлагаю в итоговом документе нашей конференции отразить предложение провести техническое совещание разработчиков систем управления, производителей лифтов и ребенок с целью выработки решения по вопросу применения электронных модулей управления катушкой магнитотормоза, позволяющих радикальным образом повысить электромагнитную совместимость лифтового оборудования и долговечность его коммутационных элементов. И последнее. Техническую компетенцию в ОСИНТЕК наряду с разработкой и производством микросхем, модулей и плат для лифтового оборудования входит разработка и производство оборудования обеззараживания и дезактивации воздуха. Что если оснастить кабину лифта устройством, которое предотвращает распространение инфекций, передаваемых воздушно-капельным путем, обеспечивает очистку воздуха от болезнетворных микробов и вирусов, различных парообразных и газообразных соединений органического и неорганического происхождения, аллергенов и табачного дыма. Думаю, жители многоквартирных домов были бы рады получить такую опцию. Хотелось бы услышать мнение участников конференции.
Особенно бы в больничках, в больничных лифтах было полезно.
В больницах, везде, вообще-то это...
В поликлиниках.
В общественных. Естественный
обмен воздуха, тогда, говорит, светить надо всю шахту гораздо проще.
То есть кабина, вы же знаете, когда людей, да? Засветили все это дело. Либо есть вариант, когда в присутствии людей воздух прокачивается через эту лампу, вот закрытый вариант, как раз показан. Это уже на усмотрение лифтовых конструкторов. Но вообще тенденция такова, что любое скопление людей, где бы это ни было, сейчас в автомобилях, в маршрутах, да, ну, то есть понятно, человек зашел больной, да, чихнул и вышел, ну и все. Все остальные, кто зашел, да, они этот вирус, который там он распространил, они просто-напросто на себя и заглотнули. Не знаю, почему до сих пор, да, вот этот вопрос он не поднимается. Да? Мы там боремся с эпидемией. Наверное,
почему?
Порой эти самые уколы, да, лечиться потом дорогостоящими, здоровье теряют, чем
человеческое лобби.
Да.
В новых вопросах метро Москва, там система кондиционирования строит такая же обеззараживание.
Да, в метро, но вот показывали метро где-то года два тому назад, я видел, там смеялся. Показали, что в системе метро вот эта система обеззараживания. В тупик заходит вагон, да, людей нет, И, значит, на стене метро, да, повешены лампы. И они, так сказать, включаются и освещают вагоны. Только освещают они его через стекло.
Да. Я говорил, то есть именно о системе кондиционирования, встроенной системе кондиционирования вагона.
Ну, слава богу, наконец-то. Ну, то, что показали по телевизору, это не обеззараживание через стекло.
Членам-то не привезли, мы на дом поставили, посмотрели.
Проверили.
Ладно, давайте по теме.
Прививки будут двери делать. Это не спасло меня. Это болезнь.
Потребляемая мощность.
А можно еще раз первый слайд?
Серега, этот?
А вот вопрос, а не думали о том, как металлические стружки, которые в шахте полно, будут налипать на магниты?
Вы знаете, я помню в прошлом вашем вопросе, да, в прошлом году поднимали, мы специально по этому поводу, так сказать, поинтересовались, как это все будет, да. Значит, простой кожух небольшой, да, он практически полностью исключает. Дело в том, что магнитные поля, вот этих вот магнитов, да, они замыкаются друг на друга. И практически через там, несколько миллиметров, 3-4 миллиметра магнитного поля нет.
Но если кожух
И вот здесь открыт, а вообще вот эта вот система, да, то, что мы представляли на ЧЛЗ, вот это вот все вот на нижнем слайде, да, это все было закрыто кожухом. Там нет магнитного поля вообще. Спасибо.
А это катушка, да?
Это электромагнит, да.
Ну и чего, обратно дашь?
А?
Обратно полярный удал, размагнитил.
Да? Нет, тут постоянные магниты.
Нет, высота не нужна. Раз.
Ладно, большое спасибо, Дмитрий Моисеевич. Так, слово предоставляется представителю фирмы «Русалком М». Постараюсь.
Спасибо.
Потому что 13:50 обеденный перерыв. Попытаемся выжмите без плетения проводы. Это нужно вспомнить нашего кинематографа, да? Граф Пригорский приехал в деревню, пожалуйста, эти самые. Задержаться в этой деревне, чтобы познакомиться получше с деревенской красавицей. А, вы? Спасибо. Вот. И его попросили починить дерево. Помните, да?
Да.
За день почините, а за два, надо постараться.
Парень и даете.
Да, ну, я постараюсь в
отведенное время. Если один человек сделал, то другой может разобрать.
Да. Постараюсь в отведенное время, без потери качества, но доложить о поставленный вопрос. Ну, по-моему, вот так.
Лучше.
Где тут наша презентация? Вот она.
Выше.
Да, там подъездный файл. Да, все-таки выйдем сам. Кое-что лучше покажу. Итак, уважаемые коллеги, я думаю, что после вчерашнего товарищеского ужина я вас уже могу так называть, поскольку это первый чужак на конференции. Почему первый чужак? Потому что я смотрю, все общаются. Борис, Олег, Андрей. Очень приятно это видеть. Поверьте, мне довелось участвовать на многих конференциях и подобных род мероприятиях. Ну, нефтянка, Газпром, там, метуры, машиностроение, неважно. Там, конечно, масштаб другой, да? Но вот такой семейный подход я впервые встречаю, и это очень приятно. Очень приятно. Мне хочется от имени компании «Русалком» выразить благодарность за то, что пригласили нас сюда, и за то, что предоставили возможность выступить. Вот. Ну, поскольку вот я вас назвал, так сказать, большой семьей, дружной, то мы хотели бы предложить руку и сердце для того, чтобы войти в ваш дружный семейный коллектив.
для этого у нас есть все основания. В течение вчерашнего и сегодняшнего дня у меня родился пролог поступления. Я почему так небольшое лирическое отступление? Ну, потому что идти на обед с постоянными магнитами, с линейными двигателями, с лепетками, ну, тяжело. Поэтому немного сейчас отступление сделаю, а потом представлю, что я там буду. Вот. Пролог из «12 стульев» Ильфа и Петрова. Вот такую фразу я вспомнил. Паша, там еще фамилия есть, да? Благодаря своей сверхъестественной способности предвидеть, понял, что его сейчас будут бить. И, возможно, ногами. К чему это? В моем сообщении будут звучать такие слова, как российский производитель, импортозамещение, соотношение цена и качество. А эти тезисы и постулы на вчерашнем дне, они подверглись самому большому битию. Вот поэтому, ну что сказать, бейте. Но, говоря словами Папанова, аккуратно и не больно.
Без них никуда, вот. Давайте.
Да. Ну, вернемся к теме нашего выступления. Поскольку я, так сказать, выразил желание влиться в вашу семью, то скажем, во всяком приличном обществе, чтобы это сделать, необходимо рассказать о себе и представиться. Так, что-то не ставится. Вот так, да? То есть сказать, кто мы, почему мы, потому что мы впервые на этой конференции, и дабы не получилось, как в свадьбе с приданым, когда господин Голофастов очень долго хвастался, а оказалось, что ничего нет. Вот. Кто мы и почему мы здесь? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, ну, необходимо хотя бы в режиме нон-стоп представить визитную карточку компании. Я это попытаюсь сделать, не, так сказать, тратя особо ваше внимание. Алло, все нормально, спасибо. Что представляет из себя наше предприятие? Вот сразу же я говорю, тут такой режущий слух и взгляд российский производитель. Вот. Основные моменты вынесены на этот склад. То есть у нас собственное производство, авторизованный сервисный центр, оптовый склад и дилеры практически во всех регионах России. Зачем это вынесено? Собственное производство. Собственное производство существует уже где-то 10 лет. Если говорить о преобразователях чистоты, то самые первые преобразователи, которые мы стали выпускать путем частичной легализации, а потом пришли уже к более укрупненной сборке и написанию своих собственных программ, это были преобразователи чистоты Вакан. Это где-то лет 10 назад. Что сказать? Задержало обидно. Тем более, что я выходец из той самой системы, с которой многие здесь присутствующие, Советского Союза. Более того, 30 лет я отдал служение, так сказать, Родине в определенных структурах. Вот. Обидно за державу, но с 99% и может даже 9% я сейчас могу сказать, что нет у нас в России собственно производителей чистоты. Я не буду называть название компании. Многие говорят, что мы производим производитель чистоты в России. Нет этого у нас пока. Здесь можно пойти двумя путями, как вот некоторые говорили. Ну, нужно ждать, там, когда все образуется, разрабатывать свою элементную базу, разрабатывать свои программы и так далее, и тогда будем российским производителем. Но малые и средние предприятия не в состоянии вложить миллиарды, и даже там, сотни миллионов, в создание таких мощных проектов. А другой путь – это тотализация производства. Сначала там, малое, частичное, затем среднее, затем уже более крупные проекты и с переходом на написание своих программ, своего софта с сервисной поддержкой и с сопровождением оборудования на протяжении всего жизненного цикла. Примеры-то есть. Возьмите автомобильную промышленность. Когда начиналась частичная локализация, Ну, мы улыбались, мы говорили, что это там, да, прикручивают колеса к кузовам и так далее. А сейчас что? Что? Все, ну, то есть, ну, так сказать, ведущие мировые автомобильные бренды практически собирают машины у нас. И это на базе налоговых резидентов России. Налоговые отчисления идут сюда, и можно сказать уже, что это российское предприятие или не российское предприятие. Наверное, с большой степенью вероятности можно сказать, что это российское. Я приведу это к нам. Вот мы когда начинали производить вакуум, была, можно сказать так, степень локализации сначала там, панели управления, наклейки и так далее. Затем стали писать программу. В настоящее время у нас есть практика использования природной частоты вакуум со своим софтом для нефтяных станций качалок с заводом Лепса. Мы этот проект решили. И уже сам вакуум не в состоянии свои, так сказать, изначальные частотники с их софтом поставить в эти станции. У нас есть разработки программного обеспечения для судовых применений, для подруливающих устройств совместно с НПО «Винт», который входит в известную социальную компанию «Звездочка». Очень яркий пример в этом отношении, вот, который связан с санкциями, с ограничениями и тому подобное. Строился Северодвинский большой пароход, я так его назову, ну, чтобы для всех было понятно. Поставил Rolls-Royce, такая компания, комплексный привод, приводные устройства, насосы и так далее. И ввели санкции. Когда их попросили, ребята, дайте программу, запустите нам все это оборудование, они говорят, извините, мы хотим жить, существовать, и ничего мы этого не дадим. Поехали наши специалисты, обошли этот Rolls-Royce, написали свой программный софт, и сейчас на там за частоты также были вакуум. Вот. Все заработало.
Прекрасно.
У нас также локализовано производство преобразователя частоты Danfoss. Эта тема открыта недавно, буквально 2 года. То есть это вновь не просто так мы берем вот, и там, наклеиваем наклейки. Нет, это все с официального разрешения и с резолюции руководства Danfoss здания. Вот, то же самое, степень локализации начинается с малого, потом переходит на средний уровень, на большой, и уже появляются свои собственные разработки. С какой целью выделен авторизованный сервисный центр? Это мы считаем очень важный фактор, когда сейчас, ну, я говорю о преобразователях частоты, сейчас только ленивый не делает преобразователь частоты, вы здесь в этой области ориентируетесь и знаете. Если раньше там было каких-то 2-3 мировых бренда, то сейчас частотники делают все, кому не лень, да? И отличить порой, вот вскрыть частотник там внешне, Danfoss, Wacom, Siemens, ABB, Schneider, которые там, ну, какие-то LG, Hyundai, ну, практически невозможно, как в детской картинке, там, найди 7 отличий, их не отличишь. Вот, сейчас уже на... Я не прав? Сейчас уже на первые места выходит не количество там, входов, выходов, Матбас, Профибас, Канопан, Танкофан и так далее, а выходят другие показатели. Это склад, это срок поставки, сервис. Вы уже не раз говорили о своем олифтовом оборудовании здесь, да? И охват территории. То есть, насколько быстро можно поставить оборудование. Вот вышло, как я буду на примерах говорить, я без, не как коробейник заезжий буду говорить, что мы самые лучшие, да, вот у нас все самое лучшее, а потом в конце скажу, купите нас. Нет, я буду приводить только факты. А выводы о том, принять нашу семью, там, покупать или нет, это будете принимать вы. Ну и в дальнейшем будем, так сказать, обсуждать. Вышел из строя преобразователь частоты на судне, который принадлежит там, ну, то есть хозяин Дубайский Эмират, а он у нас стоит в Астрахани. Звонят, нужно срочно починить. Человек садится, летит, в течение дня все это делает. Ребята хлопают в ладоши. Сейчас заключаем огромный контракт на поддержку этой флотилии, вплоть до того, что они даже закупают резервные комплекты на все суда, которые будут лежать у нас на складе. Закупайте свои деньги. Они будут лежать у нас на складе для оперативного реагирования. Ну, давайте, так сказать, дальше пойдем. Структура компании. Отдел силовой электроники поставлен во главу угла, потому что этот отдел родился самым первым, и с этого начала развиваться компания. Кроме того, у нас есть отдел теплообменного оборудования, ну я не буду перечитывать, да, отмечу только, что есть мощный отдел проектных решений, который сопровождает заказчика, начиная от обследования и инжиниринга до сопровождения его на всем протяжении жизненного цикла оборудования. Зачем я привожу вот эти отделы? Да? Порой бывает, что вот приезжаешь куда-то на предприятие, рассказываешь о частотниках применения на насосах, а там, да-да-да, хорошо-хорошо, а в соседнем цеху стоит какой-то там экструдер или конвейер, где частотник, он просто необходим. Они даже об этом не знают. Поэтому вот я и привел направление нашей деятельности, вдруг ну, где-то это всплывет, покажет. Если говорить о географии сотрудничества по отраслям, то мы поставляем оборудование и обеспечиваем полное техническое сопровождение практически во всех отраслях, начиная от добычи и разработки полезных ископаемых до, так сказать, самого близкого нам жилищно-коммунального хозяйства. А между ними нефтянка, газ, металлургия, машиностроение и самые экзотические отрасли и направления. Ну, поскольку сегодня посвящено лифтам, то вот здесь вот я так выделил, что с этой отраслью мы также работаем. Массовых поставок каких-то, сразу скажу, что ну, своих разработок вот в лифтовой комплекс не было. Мы в настоящее время осуществляем и обеспечиваем сервисную, техническую, интеллектуальную поддержку того, что вставили вместе с вагоном. В основном это вагон. Вот. Есть много решений, ну так, чтобы понять масштаб или так наиболее значимый, вот, допустим, Башня Федерация, Москва-Сити, там стоят частотники вагон, которые находятся под нашим пристальным вниманием. Мы осуществляем профилактику, сервисное обслуживание, ну, если случается ремонт. Основные виды деятельности я затонировал, не относящиеся к сегодняшней теме, вот, выделил отдельный преобразователь частоты. То есть это производство преобразователя частоты. В настоящее время мы производим где-то 15 серий различных преобразователей частоты, причем на разном уровне локализации, я об этом говорил. То есть это Вакон, Данфос и известный один китайский производитель АНВТ. То есть все делается на официальных условиях, на основе заключения договоров с этими компаниями. Продукция и услуги. Я так, в режиме нон-стоп. Опять же, что мы поставляем, что предлагаем, что обслуживаем. Здесь вновь, вот, поскольку лифтовая тематика, и мы заявлены как производитель преобразователя частоты, то вот здесь это выделено. Услуги компании даже не буду перечислять. Можете посмотреть сверху вниз, да, практически полный охват. Не просто магазин по поставке преобразователя частоты, а вот сделанные реальные картиночки с реальных объектов. Вот наша действительность, когда частотничек стоит в грязном помещении на стене, наш товарищ там его настраивает. Или вот привезли хороший большой частотник, идет процесс открытия. Шеф-монтажа пуска на лавке. Мы обеспечиваем обучение специалистов. Вот это картиночка с семинара. То есть по всем направлениям нашей деятельности. Вплоть до того, что выкупаем вышедшее из строя оборудование любого производителя с заменой на наши частотники, которые мы поставляем. Естественно, с существенной большой скидкой. Вот. Второй вопрос, который возникает. Поскольку уж мы заявились к вам на конференции, почему мы здесь и сегодня? Ну, мы сделали когда готовились, конечно, анализ деятельности всего лифтостроения и так далее. Вот даже здесь я привел, я их пролистаю, просто два слайда из предыдущего доклада Чернышева Сергея Александровича, о чем вы прекрасно знаете, вот, о чем и на сегодня, на, вчера и сегодня говорилось неоднократно, то есть необходимо, то есть каждый год выходит там какое-то энное количество лифтов, уже 130 тысяч находится в режиме ожидания замены, модернизации или доработки и так далее. Мы готовы предложить свое оборудование и свои услуги для этого. То есть что такое преобразователь частоты Руслком, ну и вообще любые, да, это энергоэффективность, которая постоянно в красной линии проходит через все ваши конференции, совещания, даже Щербинский лифтостроительный завод получил сертификат от Европейского союза, там какого-то лифтостроения, что у него он изготовил энергоэффективный лифт. А основа, которая, ну, то есть это создает, это, конечно, частотно-регулируемый привод и современные станции управления. О чем здесь уже не раз говорили, что будущее лифтостроение без частотного регулирования, без преобразователя частоты, оно просто невозможно и не представляется, так сказать, для реализации. Ну, здесь этот слайд просто говорит о том, что вот если мы локализуем производство, да, у нас все сертификаты в соответствии с требованиями Таможенного союза, свое собственное техническое условие на преобразователь частоты. Ну и как это не, может быть, режет кому-то слух, оптимальное соотношение цена-качество, это, конечно, дает основание, так сказать. Почему? Потому что у многих производителей не только преобразователь частоты, существует такое понятие, как МРЦ, минимально разрешенная цена, ниже которой ни один дилер, дистрибьютор опуститься не может. А когда мы организуем свое собственное производство, выходим на тендер, на конкурсы, да, мы на этом можем играть. Почему? Потому что порой, может быть, даже себе в убыток или уменьшая свою прибыль, но застолбить место, а далее двигаться вперед. А качество остается мирового бренда, поскольку все сделано на комплектующих и технике этого бренда. Да. Извините, так как назад. Но я думаю, что вы прочитали внизу слайда, что руководство Данфос приняло решение о локализации на базе Руселком производства преобразователя частоты лифтового направления. Что это такое? Это вот зарекомендовавший себя частотник Данфоса VLT Leap Drive 302. Он будет у нас ERAI LD 302. Его еще нет. Его еще нет. Вот. Краткие технические характеристики. Мы же в кулуарах уже пообщались с представителями. Что, листаем?
Я имею в виду, да? А почему нет итого-то?
Что-что?
Итого. Цены.
А, итого цены. Цена обсуждается, как всегда. И поверьте, она будет вашу пользу. Вашу пользу. Ну, вы же знаете, цена зависит от мощности, от, так сказать, количество присутствия на конференции и так далее.
Да.
Этот частотный преобразователь уже хорошо зарекомендовал себя во многих лифтовых применениях. Вот. И присутствуют здесь коллеги из вот предприятий, которые перечислены, они не дадут, так сказать, соврать, могут это подтвердить. Возникает вопрос, а при чем здесь Руселком тогда? Да, я буду вот листать характеристики этого частотника. А я отвечу, при чем здесь Руселком? А Руселком именно при том, что будет выступать как российский производитель со всем вытекающими отсюда последствиями.
Там Данфос написано.
Что?
Так он есть.
Да. Так я же сказал, ERA еще нет. Это Данфос, это Данфос. Они дают нам эксклюзивное право на локализацию его производства.
Какая будет локализация?
Я же сказал, локализация, значит, то есть мы начинаем, вот как пока было на предыдущих производителях. Заменим, да. Дают добро заменить. Потом пишем свое программное обеспечение.
2 миллиона.
Вот. Затем мелкоузловая сборка, а потом крупноузловой сборку разрешат. Как мы сейчас делаем вагон. И рай на базе китайских АНВТ. То есть мы вот на базе китайских АНВТ разработали свое собственное программное обеспечение для насосного применения. Оно нас не устраивало. То есть полностью свое программное обеспечение для насосного применения. На конференции уже не раз звучала тема диспетчеризации. Этот частотник имеет возможность включаться в систему диспетчеризации с помощью специального ПВО, вот клауд-контроль, которая позволяет управлять им от всех, так сказать, известных гаджетов. Компьютер, смартфон, планшет и так далее. Причем не в пределах там, Москвы, Ярославля, Пензы и так далее, а диспетчер может находиться в Москве, управлять лифтом, который находится где-то на
усилии. Это не самое главное, то, что нужно в частотном преобразователе для лифта.
Нет, это я же сказал, что это самое главное. Я сказал, прозвучала тема, здесь есть возможность.
Вы как-то акцентируете внимание... лифтовой частотный преобразователь это особый инвертор. И как бы внимание надо акцентировать на векторном управлении, на лифтовых возможностях.
Да
вот стрелочки. А не на возможности Wi-Fi там из всей страны.
Представь, пожалуйста, на обратный назад. Можно?
Ну,
Данфорд.
Вот
это, да?
А?
Данфорд. Давайте так покороче, а то обед там забьет.
Да, смотрите, я. Мне нравится, когда завязываются такие деловые дискуссии, вы постоянно задаете вопросы интересные и обсуждения. То есть я просто вот в режиме нон-стоп пролистал эти кадры частотника. Конечно, у него векторный алгоритм. Конечно, у него безопасная остановка. Конечно, у него возможность подключения датчика обратной связи по скорости. 2,1 миллионов циклов. При частоте 16 кГц, обратите внимание, специальная усиленная силовая часть сделана, чтобы он мог работать на комфортной частоте для двигателя 16 кГц, без всяких шумов, без всяких визгов, и в то же время обеспечивать требуемые характеристики, высокую перегрузочную способность, там 160-180%.
Назначенный срок службы какой?
Что?
Назначенный срок службы какой?
Ну, здесь уже не раз говорили, я не буду кривить душой.
7 лет?
7 лет, конечно.
Владимир Александрович, скажите, пожалуйста. Да. Ведь уже есть исполнение XP Данфоса лифтовое.
Да, конечно.
Вам передадут уже разработанный лифтовой софт, или вы будете начинать все сначала?
Начнем с разработанного их софта.
А что, здесь они вам передают, они не могут, как основной дилер, не могут передать уже отработанные, и вы будете начинать сначала?
Я не понимаю вопрос. У него уже встроенный свой лифтовый софт. У него специализированный встроенный лифтовый контроллер. Ему не требуются контакторы. У него есть с функцией безопасной остановки. Этот преобразователь частоты заточен под лифтовое применение. И он нам передается один в один.
Я говорю, вы в курсе, что есть уже лифтовой контроллер Danfoss XP, и уже он прошел испытание и используется?
Да, да.
Так. То есть вы параллельно будете работать с ними, я так понимаю.
Параллельно с Данфосом?
Не параллельно с той командой Данфоса, которая сегодня поставляет уже. Да?
Ну, конечно.
Это целесообразно внутри одной компании?
Конечно.
Конкурировать.
Мы в настоящее время... Чем это обусловлено? Извините просто за, так сказать, недостатком времени, все может быть сумбурно. Чем обусловлены вот такие вот преференции? Это обусловлено тем, что на протяжении многих лет мы являемся главным дистрибьютором и поставщиком продукции Danfoss и ВАКа на территории России. Поэтому они дают такие серьезные, так сказать, нам возможности. Пожалуйста, если еще там. Да.
Владимир Александрович, скажите, пожалуйста, вы сказали, что ваши инженеры, они дописывают софт ВАКа Danfoss. На каком уровне? Метод управления меняете, дописываете,
модернизируете? Ну, вот,
или управление именно по сигналам, то есть алгоритм работы?
Нет, допустим, в станции-качалках там нужен был специальный алгоритм управления.
Алгоритм?
Да.
Но метод
да.
управления двигателем остается заводской?
Да, да, да.
Вектор, DTC?
Ну там, да. А вот в китайских частотниках нас не устроил алгоритм управления насосами, у них уже был, да? Мы переписали этот насосный алгоритм под нас.
На встроенном контроллере, который там
есть в своем приборе.
То есть, по сути, у вас есть исходник?
Да, конечно. Писать с нуля, ну, пока мы не пишем. Нет, нет таких возможностей. Да, пожалуйста.
Ну, сегодня ваш частотник применяется на лифтах Могилевске.
Кто? Могилев?
На Могилевске.
Да, я же показал это, да. Я знаю.
Не только
Могилев. Не, не наш, это не наш частотник. Частотник, это частотник Данфас.
То есть это разные вещи?
А?
Одно и то же.
Одно и то же.
Потому что мне говорят, говорит, на одном лифте идет, говорит, мы его меняем, на другой... А, вернее, не идет, вообще не запускаем. Несем на другой лифт, там будет работать.
Но как бы вообще Абданфсе и Содзе, что он не беспроблемный, вообще как бы с точки зрения, мягко скажем так, в лифтовом применении.
Очень часто.
Есть частотники.
Будет или хуже?
Да, есть частотники,
которые... Сказали же, пока нету этой математики.
Вы сейчас ответите с нашей... Давайте я скажу, лучше будет с нашей математикой.
Правильно. Ладно, я, конечно, извиняюсь. Давайте мы плавно закончим, потому что там обеда в ресторане не будет.
Можно одно предложение? Одно предложение. Вот на один лифт ставим, работает, на другой лифт ставим, не работает. Такая ситуация не только в лифтах, да? И я не про частотники говорю. Поскольку мы, так сказать, сервисный центр основной у Данфоса, да? Звонки идут постоянно, почти круглосуточно. Когда частотник интегрируется в какую-то систему, то интегратор говорит, что виноват частотник, да? А производитель частотника говорит, что виноват интегратор. И вот нужно ехать разбираться. Когда берем частотник, вот все работает.
Да, допустим, вопрос задавали, они не смогли.
Большое спасибо.